Я помню хорошее воскресное утро. В окна графской церкви видно прозрачное голубое небо, а всю церковь от расписного купола до пола пронизывает матовый луч, в котором весело играют клубы ладанного дыма. В открытые окна и двери несется пение ласточек и скворцов. Один воробей, по-видимому смельчак большой руки, влетел в дверь, и, покружившись чириканьем над нашими головами, окунувшись несколько раз в матовый луч, вылетел в окно. В самой церкви тоже пение. Поют складно, с чувством и с тем увлечением, на которое способны наши певцы-малороссы, когда чувствуют себя героями минуты и когда видят, что на них то и дело оглядываются. Мотивы все больше веселые, игривые, как светлые солнечные зайчики, играющие на стенах и одеждах слушающих. В необработанном, но мягком и свежем теноре мое ухо, несмотря на веселый свадебный мотив, улавливает трудную, унылую струнку. Словно этому тенору жаль, что рядом с хорошенькой, поэтической Оленькой стоит тяжелый, медведеобразный и отживающий свой век Урбенин. Да и ни одному тенору жалко глядеть на эту неравную пару. На многочисленных лицах, которыми усеяно мое поле зрения, как бы они ни старались казаться веселыми и беспечными, даже идиот мог бы прочесть сожаление. Я, облеченный в новую фрачную пару, стою позади Оленьки и держу над нею венец. Я бледен и не совсем здоров. Голова трещит от вчерашней попойки и прогулки по озеру. И я то и дело поглядываю, не дрожит ли моя рука, держащая венец. На душе моей скверно и жутко, как в лесу в дождливую осеннюю ночь. Мне досадно, противно, жалко. За сердце скребут кошки, напоминающие несколько угрызения совести. Там, в глубине, на самом дне моей души, сидит бесенок и упрямо, настойчиво шепчет мне, что если брак Оленьки с неуклюжим Урбениным — грех, то и я повинен в этом грехе. Откуда могут быть такие мысли? Разве я мог спасти эту юную дурочку от ее непонятного риска и несомненной ошибки? «А кто знает, — шепчет бесенок, — тебе это лучше знать? Видал я на своем веку много неравных браков, не раз стоял перед картиной Пукерева, читал много романов, построенных на несоответствии между мужем и женой, знал, наконец, физиологию, безапелляционно казнящую неравные браки, но ни разу еще в жизни не испытывал того отвратительного душевного состояния, от которого никакими силами не могу отделаться теперь, стоя за спиной Оленьки и исполняя обязанности шафера. Если мою душу волнует одно только сожаление, то отчего же я не знал этого сожаления ранее, присутствуя на других свадьбах? «Тут не сожаление, — шепчет бесенок, — ревность. Но ревновать можно только тех, кого любишь. А разве я люблю девушку в красном? Если любить всех девушек, которых я встречаю, живя под луной, то не хватит сердца, да и слишком жирно. Мой друг, граф Корнеев, стоит позади, у самой церковной двери, за ктиторским шкафом, и продает свечи. Он прилизан, примазан, и испускает из себя наркотический, удушливый запах духов. Сегодня он выглядывает таким душкой, что, здороваясь с ним утром, я не удержался, чтобы не сказать: «Сегодня ты, Алексей, выглядываешь идеальным кадрильщиком». Каждого входящего и выходящего он провожает слащавой улыбкой. И я слышу, какими тяжеловесными комплиментами награждает он всякую даму, покупающую у него свечку. Он баловень судьбы, никогда не имевший медных денег и не умеющий обращаться с ними, то и дело роняет на пол пятаки и трешники.